Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». С нами сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, вас приветствую, здрасте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Вот, говорить мы весь час будем про экономику. Пожалуйста, нам пишите, звоните, потому что чем больше у нас будет звонков и смс-ок от вас, по делу, я подчеркиваю, тем программа будет интереснее и вам, и нам, соответственно. Но мы решили начать с многострадальной трубы. То труба Шрёдингера или как в том анекдоте про суслика, вроде видишь, а нету, она есть на самом деле. Просто вчера было странное заявление немцев, которые говорят, что а мы знаем, где труба, но вам не скажем.
Ну, компрессор имеете в виду.
Ну, не труба, простите, а этот, да, компрессор, турбина.
Турбина, да. Турбина от трубы. Да, история, конечно, странная, потому что, с одной стороны, Германия прямо заинтересована в том, чтобы количество турбин работало наибольшее на компрессорной станции. Вот. А вот как бы и Россия-то готова их принять, предоставить документы для того, чтобы эти турбины наконец добрались до России и начали качать газ в Германии, но вот проблемы с документами. Вот постоянно на вчерашний день была информация, что якобы немцы выдали все документы для того, чтобы Россия могла эту турбину забрать, поставить на рабочее место, но выясняется, что как бы опять документы не те, они не полные, и где турбина, неизвестно. Ну, такая, да, действительно, не всем видимая турбина. Но на самом деле это как бы ухудшает положение Германии, потому что главное, кто пострадает этой зимой из-за недостатка газа, это будут как раз те самые немцы. И не потому, что они там много топят газом свои дома, а не потому, что им много надо газа для отопления, а ровно для того, что в Германии развитая химическая промышленность, которая и вообще промышленность как таковая, которая, собственно, является главным потребителем газа. То есть в середине зимы к Новому году, но вполне вероятная история, когда им просто придется останавливать промышленность. Потому что вот эта история, когда Еврокомиссия предложила всем европейским странам сократить потребление на 15%, чтобы избавиться от «Газпрома», но она не проходит, потому что та же самая Греция заявляет, что «а с какой стати мы должны мерзнуть?» А у нас, у них, у греков, газ идет на электрогенерацию. Это значит, что греки останутся без электричества и без тепла, потому что там, ну, Греция страна теплая, и там не везде есть отопление. То есть на случай вот там 1-2 холодных месяца у них есть электрообогрев. Или вообще нет ничего, кроме там электроодеял. Вот электроодеяло – это единственный обогревательный прибор там в доме, может быть. И в этих условиях остаться без электричества, это значит, что там, ну, масса будет недовольных людей. С какой стати греки должны это делать, они не понимают.
Тем более, что отстояли, прошу прощения, венгры отстояли же свое право.
Ну да, они отстояли право получать нефть, вот, и, собственно, ну, там большие проблемы назревают. Как это все кончится, ну, посмотрим. Будем надеяться, что нас эта история не затронет, ну, в смысле, вот, каких-то, на нас эти перебои с газом влиять не будут.
Но у нас же свои, у нас никто не отказывается от собственного газа.
Ну да, будем надеяться, что никто не откажется в последний момент.
Юха нам пишет из Германии, кстати, он говорит, я работаю в химической отрасли, мы пострадаем не меньше, если завод БАСФ, например, закроется, ну, не знаю, настолько.
Ну, БАСФ это и есть химическое производство,
ну, да,
насколько
да,
я помню. Да. Ну да, пострадает Германия, это десятки тысяч рабочих мест, это один из таких серьезных оплотов немецкой промышленности, крупный налогоплательщик. Понятно, что... Смотрите, с Германией на самом деле много чего интересного происходит за последнее время. Вот когда я попал за границу первый раз, это был там 93-й год, в Париж я попал, вот... И половина, наверное, половина, может быть, даже больше половины такси в Париже были «Мерседесы». Вот когда я был последний раз, вот не так давно был в Париже, я задал себе вопрос, а сколько здесь мерседесов на улицах? Казалось, что их по-прежнему много, но их количество сокращается. Там, может быть, четверть или там меньше четверти. Все остальные автомобили, это кто угодно, там французские, итальянские и так далее, корейские. Это значит, что это о чем говорит? Это говорит о том, что немецкая промышленность в мире теряет свои позиции. Они не могут, вот там 30 лет назад, они производили продукцию по качеству с большим отрывом от всей остальной европейской продукции. А сейчас они уже больше этого делать не могут. То есть конкуренты их догоняют, а предложить что-то новое немецкая промышленность для вот массового потребления не может. Это значит, что доля Германии в европейской экономике будет снижаться в силу объективных причин. И Германия получает на свою голову большие проблемы, каким образом сохранить свое место европейского экономического сердца, вот промышленного сердца, да? И вот эти проблемы с газом будут еще одним ударом по месту Германии в общеевропейской, общемировой экономике. И надеюсь, что немцы это понимают, но немецкие там промышленники, бизнес. И вот всякие истории с исчезающими, то появляющимися турбинами, они, конечно, совершенно не идут на пользу Германии. Но это дело немцев.
Наш слушатель поправляет, что он не из Германии, он говорит из России. Я говорю про завод БАСФ, который в России работает, производит сложные, производит химические средства для тех или иных нужд. И прежде всего это будет удар по пищевым производствам, если вдруг он окончательно закроется. Вот в чем дело.
Ну, он закроется только в том случае, если его закроют.
Да, если они решат.
И это вопрос политической воли. Если они до сих пор не закрылись, то вполне возможно, что они и останутся. И эта вещь, ну, такая, это вещь не экономическая. Если БАСФ захочет уйти, он уйдет. Если нет, значит нет. Как этот в анекдоте про блондинку, про встречу с динозавром.
Ну да, я поняла. Про мировую экономику, потому что многие рассуждают о теме вот этого газового кризиса в контексте того, как, в принципе, все скажется на мировой экономике. Одни говорят, и у нас эта точка зрения довольно серьезно распространена, что это ужас и кошмар, предел капитализма, поэтому там большой конфликт и прочее, прочее, прочее. Мы с вами до эфира говорили, и вы обращаете внимание, что, в принципе, наоборот, как барон Мюнхгаузен, экономика мировая сама себя будет за волосы из болота вытаскивать.
Да, у нас, к сожалению, слишком много людей, которые считают, что вот Запад прямо сейчас вот этой зимой завалится на бок, и дальше мы с ним будем разговаривать, там, поставив ему там ботинок на шею, да? А вот не будет этого. У западной экономики при всех ее недостатках достаточно серьезные ресурсы для самовыживания, саморазвития. А экономическое положение в Европе последние два года, ну, 20-21, было достаточно тяжелым, это понятно. Так вот, сегодня есть как бы два процесса, которые борются в мировой экономике. С одной стороны, это вот всякие неприятности, связанные с инфляцией, газом, нефтью, зерном. Ну, вот все эти пертурбации, которые мы сейчас видим. А с другой стороны, есть некая здоровая основа экономики, которая основана на потребительском поведении, когда люди готовы не только вот зарабатывать, но еще и тратить эти деньги, они несут эти деньги в экономику, и, в принципе, экономика европейская и мировая, западная, чувствует себя неплохо, ровно за счет того, что после там, пары лет самоограничения люди собираются пойти в магазин или они идут в магазин. Вот, я когда вот смотрю, слежу за экономикой, мне очень нравится такой индикатор, как количество зарегистрированных автомобилей.
Почему?
Потому что автомобиль можно, покупку автомобиля можно отложить, а можно не откладывать. То есть это не продукты питания, которые вы должны покупать каждый день. И, ну и второй, недвижимость. Просто по автомобилям есть достаточно полная и, как это, оперативная статистика, с недвижимостью чуть похуже. Вот если брать международные базы данных, поэтому автомобили мне больше нравятся. Так вот, в последнее время количество автомобилей, которые покупаются населением европейских стран, оно растет. Это значит, что у них есть достаточное количество денег для того, чтобы обновлять собственный парк. Если бы там все было плохо, ну, верный признак того, что в стране все плохо, это замедление обновления автомобилей. Это всегда так бывает. Если сегодня в Европе и растут продажи автомобилей, это значит, что, в принципе, денег у европейцев достаточно. Да, они боятся холодной зимы, они боятся войны, в которую их правительство могут их втянуть и так далее. Это все правда, с одной стороны. Но, с другой стороны, есть факты, которые говорят о том, что, ну, если европейская экономика упадет, то это будет точно не завтра.
Но наш слушатель про... Господи, про мировую экономику говорит. В контексте вспоминая события 80-летней давности. Вот участие европейских стран на стороне, значит, фашистов. Многие из тех стран сейчас поставят тяжелое вооружение Украине. На что при таком положении дела рассчитывает Европа? В отношении этих стран надо проводить циничную политику. Хотите газ? Мы хотим технологии или то, что нам необходимо. Иными словами, вы поставляете оружие Украине, а мы вам сворачиваем, значит, газ, нефть сами, удобрения и так далее. Но, по сути, все оказывается гораздо сложнее. Мы, наоборот, хотим, чтобы, так как мы участвуем в разблокировке украинских портов, и, соответственно, вот этот зерновой документ сделки, подписан, да, поговаривают, что, в общем, мы рассчитывали на то, что с нас снимут санкции по зерну и по удобрениям, чтобы мы спокойно с Беларусью этим всем торговали. Поэтому не все так линейно.
Так и есть, так и есть. Седьмой пакет санкций европейских, он скорректировал отношение к нефти и зерну, и продовольствию вообще, да, и лекарствам. И там есть совершенно очевидное послабление по санкциям. Первое – это снятие каких-либо ограничений на продовольствие и на удобрения, экспортируемые из России. Вот про белорусов врать не буду, не знаю, не интересовался. По России точно там станет проще продавать это все. И вторая очень важная история, которая вот в этом седьмом пакете, это отказ от запрета европейским танкерам перевозить российскую нефть в третьи страны. То есть они отказываются раньше, вот когда там месяц назад, одно из основных направлений давления на Россию было то, что у вас есть нефть, какие-нибудь там индийцы хотят ее купить, да, эту нефть, у них есть деньги, они готовы заплатить, но нужен танкер для перевозки. А танкеров мы вам не дадим. То есть танкеры, находящиеся, которые плавают под флагом, европейскими флагами, Мальта, Кипр, Греция, они в силу вот очередных санкционных намерений не должны были бы иметь право это делать. Или даже если есть танкер, который кипрский, например, который готов перевезти вашу нефть из балтийских портов, там, я не знаю, в Индию, да, в Мумбай или куда-то еще. Так. Но ему нужна страховка, чтобы выйти из порта, взять на себя этот груз и везти его туда. А страховки выдает Lloyd's, который крупнейший в мире рынок морского страхования. И он вам просто не даст страховку, вот и все. И никакой танкер никуда не поплывет. То есть у вас есть нефть, есть покупатель, есть деньги, все нормально, но продать свою нефть вы не можете. Так вот, последний этот санкционный пакет, он выводит из-под санкций перевозки российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Я считаю, что это очень большой фактор, важный фактор, который стабилизирует нашу экономику, потому что, ну, продавать нефть куда-то все равно надо.
И у нас своих судов, как выясняется, мало, Сухой флот там что-то продал, потому что долги были. Но здесь же еще вопрос, вот наш слушатель опять настаивает, нужен прагматичный подход, и получается, вы понимаете, настолько все стремительно меняется, правда, был четвертый пакет санкций, там вообще все сказали, все закрывается полностью, с той стороны железный занавес опускает, титановый даже. К седьмому пакету уже по-другому. Плюс, с нашей стороны мы объявляем Грецию, что это недружественное для нас государство, расширяем список, но при этом греки, когда еще седьмого пакета санкций никакого не было, фактически брали на себя обязательства или там обещание таскать нашу нефть. Вот в чем дело. Поэтому, ну, не все так однозначно.
Ну да, все хотят зарабатывать. Смотрите, есть слова, и есть эмоции, и есть, конечно, конечно, как бы вот, как это назвать-то, лицо, да, которое надо сохранять, с одной стороны. А есть экономика. Почему, вот вопрос, почему Россия не вводит сразу все санкции, да, вот почему не отключить газ там Финляндии и Прибалтики полностью, да, и полностью перекрыть торговлю с этими странами. А почему этого, и сделать то же самое с Европой. Ну, мы что-то потеряем, но за счет того, что денег мы получаем в Азии от нашего экспорта достаточно, мы вот этого не почувствуем. с точки зрения финансов это никак на нас не повлияет, если мы завтра перекроем всю торговлю с Европой. Но если мы это делаем, то европейские правительства, немецкое, там, французское, какое хотите, правительство, получают публичную пощечину. Это значит, что они после этого не смогут делать какие-то шаги навстречу России, не потеряв лицо. И мы закрываем для себя вот таким жестким актом, да, жестом, возможность для переговоров. И выходит Шольц и говорит немцам, своим гражданам, что нам Россия объявила экономическую войну. Мы должны сплотиться вокруг правительства, потому что на нас совершена акт экономической агрессии со стороны России. Он же не будет говорить, что это ответ на те санкции, которые были введены там в марте-апреле. Да, он же об этом забудет сказать. Он скажет про то, что вот русские такие плохие, на нас напали. И, во-первых, он получает народную поддержку, а во-вторых, он, ну и Россия теряет возможность с ними разговаривать там где-то под столом, там, я не знаю, там в кулуарах, где хотите.
Ну да.
Вот, а это важно. И я думаю, что угроза, если она сохраняется, вот сегодня есть угроза, и она с каждым там месяцем, она ужесточается, что Россия просто в силу объективных обстоятельств перестанет качать газ в Европу зимой. И Россия в этом не будет виновата, потому что будет виноват Siemens, который не предоставил турбины.
В Канаде.
Которые где-то застряли по пути между Канадой и Россией. И кто будет в этой истории виноват? В этой истории будет виноват Шольц, который все претензии к гражданам будут обращены именно к нему. То есть на сегодняшний день угроза в сочетании с взвешенной, нейтральной, дружелюбной позицией – это лучшая комбинация, чем просто отключение газа. Угу. Именно этим путем российское правительство идет. Каждый раз происходят какие-то ужесточения с позиции с нашей стороны, а цена на газ на европейском рынке растет.
Да.
Вчера было $1850 за 1000 кубометров, это опять же очень много. Вот. И в результате крайним в этой истории оказывается Шольц. И под давлением собственного общественного мнения и собственного бизнеса он будет гораздо более склонен к переговорам, в том числе и по украинской позиции. Вот такова позиция России.
7373-948, телефон прямого эфира. Тут же любопытная еще тема про... Наши слушатели пишут последние действия ЦБ по поводу доллара и евро. Последние действия ЦБ я бы назвал талантливыми. Сброшено бремя мировой инфляции укреплением рубля. Оно сброшено? Не знаю.
Ну, если рубль укрепляется, импорт дешевеет, соответственно, международная инфляция...
съедается.
Да, то есть она как бы вот за счет укрепления рубля, она, ну, она компенсируется. Uh-huh. Вот, но при этом надо понимать, что платят за это все российские производители. Потому что чем крепче рубль, чем дешевле доллар, тем сложнее вести бизнес в России под давлением дешевого импорта. Ну, мы уже тут вот рассказывали...
В четверг мы с вами говорили.
Да, про этом, то, что да. Целый ряд компаний жалуются в правительство, что они просто не могут работать в условиях, когда поток дешевого импорта течет и из Европы, и из Китая, и, собственно, ну, бизнес можно закрывать в этих условиях. А поэтому за вот сбрасывание бремени международной инфляции платит российский бизнес, что тоже, я бы не сказал, что это здорово.
Ну, может быть, потому что многие скажут, приводя параллель с пресловутой, мы с вами тоже обсуждали с Турцией, может быть, у нашего бизнеса очень крупные, ну, серьезные заявки на маржу, они не хотят меньше, и поэтому...
Заявки на маржу, да, они не маленькие, это правда. И все-таки надо понимать, что зарплата в России персонала, она дешевле, чем где-нибудь там в Юго-Восточной Азии или даже в Китае. Вот, поэтому, несмотря на то, что зарплаты там в Китае там резко выросли за последнее время, тем не менее, наша рабочая сила все равно дороже. Потому что, ну, или вьетнамская, или китайская и так далее. Вот, плюс к этому, опять же... технологическое превосходство. Те же самые китайцы много инвестировали в последние годы в развитие собственных производств. Поэтому сочетание относительно дешевой рабочей силы и современных технологий делает их более как бы конкурентоспособными на российском рынке. Это правда. Но в результате вот мы платим за дешевый импорт, тем, что российский бизнес, многие думают, а какое вообще импортозамещение? Мы просто пересели с одной иглы на другую, с европейской на китайскую.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здрасте, слушаем вас, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, очень интересный у вас гость, всегда он говорит очень правильные, по-моему, логичные вещи.
Вопрос.
Вот я хочу сказать вот какую вещь. Получается, да, что 30 лет после того, как развалился Советский Союз, где главным тезисом экономического развития было удовлетворение спроса, внутреннего спроса населения, потребительского, мы перешли на другую, значит, стезю развития экономического. Мы стали поставили цель включиться в международное разделение труда. Вот мы в него включились. Уже прошло достаточно времени, чтобы можно было делать вывод. Вопрос к вашему гостю. Можно дать короткий ответ на его усмотрение?
Ну, давайте же вопрос, да.
Как вы полагаете, это была ошибка или нет? Спасибо.
В краткосрочной перспективе это не была ошибка. Мы, уровень жизни в нашей стране, вот если мы возьмем за базу 2003 год, ну или 2000, или 99, уровень жизни в нашей стране вырос кратно. Несмотря на все проблемы за последние годы после 2014 года.
Даже в бедных регионах?
Везде.
Везде.
Везде. Ну, посмотрите на уровень автомобилизации в регионах. Если там вот вы не верите Росстату, посмотрите, сколько людей стало машин, сколько там построено квартир и так далее. Понятно, что это вопрос неравенства, я это все понимаю.
Угу.
Но факт общего уровня, роста уровня благосостояния, он абсолютно налицо. Более того, до 2021 года, вот до последнего времени, ну, последние три года, я бы не... Ну, ладно, хорошо. До 2019 года, несмотря на все вот там попытки нас заблокировать, отменить и так далее, общий уровень благосостояния россиян все равно продолжал расти. Вот последние три года, 2021, 2020, 2019, у нас есть стагнация, то есть мы перестали расти по общему уровню благополучия. Но до 2019 года у нас все было прекрасно, несмотря на все наши проблемы.
Угу.
Поэтому говорить о том, что сырьевая экспортная модель была ошибкой, нет, это не была ошибка, это был простой и эффективный способ повысить благополучие населения. Другое дело, что у него оказались недостатки, которые сейчас как раз вылезли наружу. Когда нам заблокировали поставки запчастей для самолетов, и мы остались без самолетов, например, да, и так далее. Но если бы, то есть надо понимать, что российское правительство там в 2001 или 2003 году решало задачи по мере их поступления. Первая задача стояла в том, чтобы накормить людей и дать им каких-то денег. Так вот, сырьевая модель – это был самый простой способ решить эту задачу. Они ее решили. Может, без длинной перспективы, без понимания длинной перспективы, но зато они ее решили.
7373948, телефон прямого эфира, это программа «Револьвер». Давайте после новостей еще к вашим вопросам обратимся. Тут про доллар тоже много вопросов о наших слушателей. И еще про торговые центры поговорим, потому что, в общем, был прогноз, что они довольно серьезно уже начали пустеть, и новым арендаторам, правильно, арендаторам сложно договориться с арендодателями. Вот, но при этом, например, падение трафика в торговых центрах Москвы не коснулось книжных магазинов. Вот это тоже любопытная история. Все это после новостей обсудим. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Информационный выпуск.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько ваших еще вопросов. Пожалуйста. Да, Владимир, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я Владимир из Москвы.
Да.
У меня вопрос к вашему гостю такой. Вот смотрите, вот за наши какие-то жирные годы, которые были, проходила цифра, что каждый ежегодный из страны вывозилось капиталов на 80-150 миллиардов. В этом году вот Набиуллина прогнозирует 225 миллиардов. Это что у нас? Политика изменилась? Или люди капиталы вывозят, хотя их там конфискуют?
Спасибо.
А это бухгалтерия. Значит, есть избыток долларов, которые раньше, ну, ЦБ там требовал, чтобы все продавали на бирже. Вот последнее время было требование об абсолютном продаже 80% валютной выручки и в короткие сроки. То есть нельзя было затягивать эту продажу. Это вот у нас там февраль, март, апрель. Но сегодня, когда ЦБ борется с высоким курсом рубля, ему необходимо, чтобы деньги, валютные, валюта, сюда в Россию не попадала или попадала в меньших объемах. Поэтому ЦБ разрешил крупным экспортерам оставлять выручку на валютных счетах либо за границей, либо здесь, в России. Но так как у нас здесь в России с этим проблемы, ну, скорее, там деньги, выручка останется за границей. Вот отток этой валютной выручки, то есть не продажа в России валютной выручки, вырученной за счет там, продажи нефти, газа, зерна, всего остального, это и есть вот тот отток, о котором мы вот прочитали в сообщении Центрального банка. То есть это, ну, это хранение денег крупными экспортерами в валюте, а не в рублях.
То слушатель писал, вы говорили про индикатор качества экономики, активности экономики через автомобильный рынок, покупку. А что касается нашего автомобильного рынка, какие выводы можно сделать о нашей экономике?
Вы знаете, наш валютный рынок чувствует себя гораздо лучше, чем можно...
Автомобильный.
Автомобильный?
Да, вы говорите валютный.
А, извините. Автомобильный рынок чувствует себя гораздо лучше, чем можно судить по официальной статистике продаж новых автомобилей, которые делается Ассоциацией европейского бизнеса. Угу. Эти данные МБ. Там было на пике, там было падение, месячное падение 85% в какой-то из месяцев, там, месяцев первых, начала кризиса. Но дело в том, что весь российский валютный рынок, господи, почему валюта? Автомобильный, да. Рынок, он переключился на подержанные машины, и если мы к новым продажам добавим серый импорт, ну, угу. Когда машины просто пригоняют из-за границы, во-первых, и, во-вторых, продажи подержанных машин, ну, выяснится, что падение объемов автомобильного рынка в России составило там, ну, примерно четверть, да, от общего объема, что на фоне, в общем, серьезного кризиса, потерять всего лишь четверть от общего объема рынка, это не так плохо. Поэтому mm-hmm. рынок чувствует себя... У нас есть проблемы с запчастями, опять же. Но есть ряд брендов, по которым действительно есть недостаток запчастей, а есть просто логистика, когда их надо откуда-то подвезти, откуда, где раньше их не покупали. Ну, то есть перестройка mm-hmm. рынка. Я думаю, что эти проблемы тоже будут решены, они как-то решаются автомобильным сообществом, страховыми компаниями, и дилерами, и производителями. А вот, поэтому российский авторынок чувствует себя не так плохо.
По поводу трафика в торговых центрах, с учетом ухода гигантов транснациональных, вот, но при этом, в отличие от магазинов большинства других товарных категорий, книжные, в Москве, по крайней мере, в последние месяцы показывают рост трафика.
Это говорит о том, что в России растет интерес к культурным ценностям. А наши исследования показывают, что интерес к культурным ценностям в России вот в первой половине этого года существенно вырос.
Мы снова читающая страна?
Ну, смотрите, все-таки бороться со стрессом, с депрессией как-то надо ведь, правильно? Ну, поэтому либо читают, либо книжки слушают, аудио, либо кино смотрят. И вот интерес к культуре, там на выставки ходят, угу. если в тех городах, где люди живут, есть там выставочные залы и так далее. То есть интерес к культурным ценностям, есть такая история. И я думаю, что это связано прежде всего с борьбой со стрессом.
Борьба со стрессом?
Да.
Ну, это, кстати, интересно, потому что тенденция сейчас ограничивается Москвой, а в региональных книжных рост посещаемости не наблюдают, снижение числа спонтанных покупок и подорожание книг. Ну, про подорожание книг, про бумагу, это все стандартная история. Но это любопытно, кстати, да, действительно про культурные ценности, с учетом того, что прогнозируют к осени закрытие там что-то или к зиме 70% кинозалов. Вот, но это не значит, что кинозалов не будет. Они просто не будут в таком легком доступе, как обычно, наверное,
ну,
да?
Ну, смотрите, все-таки надо понимать, сейчас основное смотрение кино, это не сейчас возникло, это все-таки интернет-смотрение, когда угу. люди скачивают кино с каких-то сайтов, где они иногда даже в свободном доступе, платить за них не надо. И вот эта история, она, естественно, не попадает в экономику, в экономические отчеты. С другой стороны, она попадает в социологические опросы, когда люди говорят, что на приобретение там книг различных, там походы на выставки стало более высоким приоритетом в их жизни, чем это было там полгода назад.
7373948, телефон прямого эфира, вас послушаем. Здрасте, алло.
Здрасте, Евгений, спасибо за эфир.
Да.
А вот у всех такой вопрос, и у так всех. Он и не остался без ответа.
Давайте.
А почему Центральный банк не подготовился, ну, к нашей СВО, когда, в общем, ясно было, что у нас деньги эти отберут в случае начала конфликта? Почему они не были как-то приведены, я не знаю, в дороге, где-то, ну, за несколько месяцев?
Спасибо, принято. Всем было ясно. Не знаю,
ну, да, всем
ли было ясно.
Ясно. Я вот был абсолютно убежден, что никакой спецоперации не будет. Ну, потому что, как экономист, с моей точки зрения, экономические инструменты давления на Украину вот могли бы быть не менее эффективны, чем многомесячная война, многомесячная спецоперация. А я среди вот моих знакомых экспертов не было ни одного человека, который бы говорил о том, что вот спецоперация начнется. Среди экономистов, среди банкиров, я там разговаривал с разными людьми из разных очень крупных банков, ну, ни один не предполагал, что деньги могут быть конфискованы. Такого не было никогда, и все думали, что так далеко Запад не зайдет. И сценарий с конфискацией рассматривался как маргинальный.
Угу.
И поэтому их не стали вытаскивать. Их вытащили из долларов, потому что конфискация в долларах, она была бы более вероятна. А вот про евро, иену, швейцарский франк и остальные, вот никто не думал, что это возможно.
Понятно.
Может быть, вы знали об этом, но тогда об этом надо было... Нет, не вы, а наш
слушатель.
Ну, надо было громко кричать об этом, да, и надо было на этом хорошо заработать. Я надеюсь, что вы стали миллиардером от того, что вы знали, что это произойдет.
Проблема просто в основном такая, и многие эксперты, которые в нашей студии оказывались, они говорили, и мы в эфире тоже фактически моделировали, а что, если будет? То есть модели определенные были, вот, но никто не верил, что на самом деле это будет. То есть формирование, как бы формулирование модели, это не всегда есть предсказание того, что на самом деле случится, вот в чем дело.
Да.
А, так, что-то еще на те же грабли наступаем, если будем хранить валюту на зарубежных счетах, говорит 498-й. Про ковид тоже любопытно. Да,
про счета. Я надеюсь, что деньги все-таки... Там же ЦБ не говорит, что они там на долларовых счетах, отток в долларах, да? Они говорят об общем оттоке. Я надеюсь, что это будет отток в рупии, юане и что там еще, дирхемы Арабских Эмиратов.
Дирхема, да.
И так далее. Вот, наверное, они все-таки
второй раз не наступят.
Это было бы очень смешно, если бы у нас отобрали еще 200 миллиардов. Надеюсь, что этого не будет.
Такие, ну, они же обещали там, ну да. А по поводу ковида, потому что вспышка тоже, говорят, она менее мощная, чем все предыдущие, естественно. Но, например, Financial Times пишет, что европейские авиаперевозки продолжают испытывать сложности и, возможно, тоже будут, потому что от прошлого ковида еще не оправились. И теперь еще и новый.
Вы знаете, вот у нас пока, слава богу, в стране не растет смертность.
Угу.
То есть вот данные, которые мы там имеем, ну, там, по состоянию на 2 недели назад.
Так.
Говорит, ну вот, речь о ковиде, да, мы слышим новые эти сообщения, их довольно много, с одной стороны, но вот на смертности, на росте смертности они пока не отражаются. Может быть, они будут отражаться с определенным лагом по времени.
Угу.
Но пока вот у нас в апреле, по-моему, это было в апреле, смертность достигла минимума за последнее время. Ну, то есть вот эта ковидная надбавка смертности, она ушла.
Uh-huh.
И сейчас пока мы не видим, чтобы она начала расти. Может быть, это будет такой ковид, которым будут болеть все, но это будет на уровне простой простуды.
Ну, вот как раз-таки инфекционисты, которые у нас высказываются в эфире, они ровно вот то же самое говорят. То есть это не настолько. Но другое дело, что ковид... Сейчас многие говорят, что вот это вот все в мире поломалось, потому что СВО. Но на самом деле многие говорят, что СВО фактически и как бы последствия экономические, политические, они наложились на локдаун, да, который был, да, потому что, как обычно, считается, что поломать вот эти логистические цепочки оказалось гораздо быстрее и фактически проще, просто закрывая страны целые, чем восстановление.
Смотрите, все-таки чемпионом мира по борьбе с ковидом является Китай. да. где много людей и большая проблема с ковидом, потому что смертность от ковида у них там выше, чем мировая, да? Ну, наверное, в силу вот биологических особенностей того, что вот Юго-Восточная Азия всегда страдает от всяких вот инфекционных заболеваний больше, чем остальной мир.
Угу.
Ну вот, и тут вот в чем дело. Китайцы, вполне возможно, будут опять же бороться с ковидом с этой волной, как и боролись в 2020 году, когда они просто закрывали города.
Так.
А Китай, как известно, является крупнейшим импортером нефти вообще, а теперь еще и российской нефти. И как бы ни получилось так, что вот ковид, наложившись на общие мировые экономические проблемы, вызовут новый серьезный спад в экономике.
Логистические вот эти проблемы.
И логистические в том числе, угу. да. И вот как бы мы ни получили удар, и мировая экономика, угу. российская в том числе, связанные с резким падением спроса на нефть, и на другое топливо, вот. Угу. И вот такой риск, конечно, надо держать в уме, что в конце этого, в начале следующего года, если ковид
да.
продолжит шагать по планете широким шагом, как бы мы ни получили новый 20-й год, как мы помним, что нефть тогда упала до там, ниже 40 долларов, а иногда она вообще там подала в отрицательную зону, был такой случай, когда люди доплачивали за то, чтобы у них забрали нефть. А плюс вот ограничения, которые мы сегодня имеем на фоне спецоперации санкционной, как бы это ни стало серьезным сюрпризом для нашего правительства и нефтяных компаний. Поэтому ковид – это не только ковид, как не только заболевание, это еще и большие экономические риски, которые стоят на горизонте.
Про Китай тоже вот сейчас мы с вами говорим, и я вспомнила, что хотела еще спросить. Вчера наткнулась на тезис о том, что китайцы фактически прекратили вливание в инвестирование вот в этот проект «Один пояс, один путь», потому что опасаются, там крупные компании участвуют, опасаются вторичных санкций по отношению к американцам и якобы делают ставку на то, чтобы связываться с Европой через арабов, через Ближний Восток. Вот это такое негласное снижение инвестиционной активности Китая для российской экономики критичен, потому что, помните, европейцы стали рубить все связи, мы говорим, ну у нас же есть Китай.
Ну это была ошибка. То есть это был довольно дилетантский взгляд, что Китай нам заменит Европу. Угу. Нет, конечно. А смотрите, дело в том, что у Китая немало своих собственных экономических проблем. У них есть падение, ну, падение темпов роста экономики, и это большая угроза для Китая. Это во-первых, если мы говорим о шелковом пути.
Да.
Во-вторых, проект «Один пояс, один путь» не показал свою выдающуюся эффективность. Потому что всем совершенно очевидно, что этот проект не только экономический, он еще и политический. И любая страна, которая входит в вот, зону этого проекта, понимает, что Китай пришел за сырьем и за рынками. То есть это некая... Ну, то есть понятно, что Китаю вот, в чистом виде неоколониальное мышление не свойственно, но по сути... По своей сути, проект «Один пояс, один путь» – это проект неоколониальный страны Китая. И превращаться вместо европейской колонии в колонию Китая, который строит здесь дороги, добывает сырье и продает здесь свои товары, ну, желающих мало.
Это правда.
Поэтому проект, ну, не сказать, чтобы он там совсем провалился, но он буксует. И вкладывать деньги, большие деньги в развитие проекта, который, в общем, не показал себя с лучшей стороны, на месте китайцев это нормальная реакция. Вполне возможно, не сказать, чтобы он будет свернут, этот проект «Один пояс, один путь», но то, что он будет приторможен, и деньги будут направлены на решение внутренних китайских экономических и социальных проблем, это вполне реальный вариант.
Виталий спрашивает, а нашей экономике вообще нужны инвесторы из Китая и стран Персидского залива?
Думаю, что нет.
А кто нужен?
Ну да, достаточно внутренних
сами
инвестиций,
себе?
Конечно. У нас, ну,
наша же мантра была, вот, у нас инвестиционный климат, нам надо с этим что-то делать.
Смотрите, там дело не в инвестициях, не в инвестициях. У нас, ну, я об этом уже говорил, у нас 34 триллиона рублей населения в банках. Ну вот возьмите эти деньги, предложите какие-то нормальные условия под эти деньги, у вас... 34 триллиона инвестиций.
То есть мы самодостаточны, получается.
С точки зрения денег, капитала, да, абсолютно самодостаточны. Дело тут не в... Когда мы пытались привлечь внешних инвесторов, дело не в капитале как таковом. Дело в умении просчитывать риски. Когда к вам приходит иностранный инвестор, и он строит железную дорогу от Москвы до Казани, это значит, что он отвечает за результат.
Конечно.
Значит, он просчитал риски и счел их невысокими, и вероятность успешной реализации проекта для него, ну, очевидна, да? И вслед за этим он приносит какие-то деньги под невысокие проценты. Но, в принципе, мы можем деньги найти и внутри себя. А вот экспертизу рисков, вот это главное, чего у нас нет. И при этом, вот опять же на прошлой передаче мы с вами говорили о психологии чиновника, задача которого переложить ответственность на других. И это главная составляющая, определяющая поведение чиновника. Так вот, когда иностранный инвестор приходит сюда, он берет на себя ответственность за этот проект, а не чиновник. То есть, с одной стороны, это экспертиза рисков, а с другой стороны, перекладывание ответственности на внешние плечи. Вот это то, что нужно, когда мы говорим об инвестиционном климате. В принципе, деньги как таковые нам не нужны.
Когда еще говорят про инвестиционный климат, и сразу один из наших слушателей написал, для нормального инвестирования справедливый суд нужен, а у нас с этим проблема. Вообще, состояние судебной системы влияет?
Да, конечно, потому что это разрешение споров. Да, действительно, у нас есть... Ну, смотрите, опять же, о чем мы говорим? Если мы говорим о проектах, мегапроектах типа там Крымского моста, ну, наверное, рассчитывать на прямо уж такое справедливое решение суда довольно сложно. Но если мы говорим о мелких, рядовых, обычных проектах, то там, как правило, суд судит, исходя из буквы закона. То есть у нас... претензии к судебным решениям, ну, скажем так, на маленькие деньги, на небольшие деньги, они, безусловно, есть, но их гораздо меньше, чем вообще.
7373948, еще очень много звонков. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день,
Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Видите ли вы во всей этой эпопее с газотурбиной Северного потока чьи-то шаловливые ручки? И когда Германия теряет свои позиции, там, промышленность ослабляется, там, ее лидирующая роль в Европе, кому это выгодно? России, США, Франции, кому-то другому?
Спасибо.
Вот кому-то другому это выгодно. Но, если честно, для того, чтобы понять, где заблудилась турбина, мы узнаем, ну, когда появится какая-то полная информация, и тогда мы поймем, кому это выгодно, под чьим давлением турбина заблудилась. Это могут быть американцы, это могут быть те же самые канадцы, это могут быть британцы, кто угодно. Но пока у нас нет информации, и судить об этом мы не можем.
Проблема еще в том, что даже по сайту Marine Traffic, я думаю, что это понять невозможно. Какое судно,
везет
откуда
эту
везет
самую турбину.
Или
не везет.
Миша пишет, ЦБ снизил ставку, у нас создаются предпосылки к идеальному инвестированию. Какое из министерств также в унисон должно работать талантливо для развития бизнеса? Может быть, проблема логистики на нашей огромной территории? Тогда вопросы к Минтрансу. Какие сферы экономики надо подтянуть для развития страны, если, например, ЦБ еще ставку снизит?
Ну, по поводу ставки. Падение ставки до 8% – это шаг в правильном направлении. Но это падение недостаточно для того, чтобы перезапустить инвестиционный процесс. Для того, чтобы перезапустить инвестиционный процесс, ставка для конкретного конечного получателя кредитов в конкретном коммерческом банке должна составлять там, процентов 7%. Это значит, что ставка Центрального банка должна быть процентов 5. И вот тогда народ потянется за кредитами. Пока я не вижу интереса малого и среднего бизнеса к получению кредитов. Нету этого интереса, потому что пока кредиты слишком дороги. Какие министерства и ведомства должны работать в полный рост для того, чтобы обеспечить процесс? Ну, Минэк, конечно, в первую очередь. Правительство само по себе, вот аппарат правительства, а так все остальные... То есть нельзя выделить там одно или два, на которых там ложится основной вес. Основной вес ложится на всех.
7373948, телефон прямого эфира, да. И я вас прервала.
Ну, например, то же самое Министерство социальной защиты и Министерство здравоохранения, хотя они вот так с инвестициями напрямую вроде как и не связаны, но инвестиции в социальную структуру – это тоже инвестиции, они тоже должны работать. То есть работать должны все.
Про Минэк, кстати, про Минторг писали не так давно, в общем, что, к сожалению, оказались министерства пока самые неповоротливые в плане и ответа на запросы, и формулирования каких-то вот целеполаганий в части того, что должно быть сделано. Может быть, теория чиновничества как раз здесь и сказывается.
Я думаю, что да. Кстати, Минэк – самое большое министерство.
Да. Здрасте, слушаем вас. Алло.
День добрый, здравствуйте.
Пожалуйста.
Владимир, таксист, Москва.
Да.
Скажите, профессор, а вот такой вопрос у меня, если, может быть, знаете ответ на этот вопрос. Газ, пропан, сжиженный газ, автомобильный газ, достиг в Москве, да и вообще в России, 10 рублей за литр в Опке. То, что сейчас его в рознице там продают по 17, по 18 рублей, а бензин-то 50, 55, 52.
Так, а вопрос?
Что с газом случилось? И почему, второй вопрос, и почему народ не желает переходить на газобаллонное оборудование, чтобы автомобили ездили на
газу? На газу, поняла, спасибо.
Смотрите, «Газпром» отчитывается о том, что их топливо стало самым дешевым топливом на рынке. Вполне возможно, то, что газ на заправках не растет в темпе бензина, это как раз проявление «Газпрома», проявление активности «Газпрома» в части доказательства людям, что вам пора поставить себе в багажник большой баллон и ехать на газе. Потому что, ну, «Газпром», там, дочернее предприятие «Газпрома», которое занимается вот сжатым, сжиженным газом, они действительно вот работают над тем, чтобы топливо было дешевле. Наверное, это вытеснение бензина с внутреннего рынка. Как заставить людей переходить с бензина на газ? Ну, смотрите, вот все, кто ездит много, они переходят на газ. Ну, потому что если вы постоянно там вы в дороге, там чем-то занимаетесь, какие-нибудь перевозки, то понятно, что газ дешевле и дает серьезную экономию. Но если вы ездите раз в неделю на дачу, то вот эта вот разница в бензине, разница между бензиной и бензином и газом, она не столь велика. Поэтому те люди, которые не часто пользуются автомобилями, они остаются на бензине.
Но это еще от региона зависит. У меня знакомый сейчас находится в Южно-Сахалинске. И как раз-таки описывали в социальных сетях историю, что вызываешь такси в аэропорт, например. А таксист приезжает, а в багажник он ничего не кладет. Невозможно положить чемоданы, потому что они ездят с газовыми баллонами. То есть от региона зависит, на самом деле.
Да. Ну и потом понятно, что владельцами этих самых автомобилей такси являются таксопарки. И вот они там считают экономию, да, на свои машины. Ну вот, вот как-то так.
Тоха говорит, опасно просто, поэтому газовое оборудование не стремятся ставить. Но нет, двигатель внутреннего сгорания, как бы обычно бензиновый, это тоже опасно.
Нет, но есть целые города, где весь автопарк переведен, муниципальный автопарк на газ, да. Ездят автобусы по городу, на которых на крыше там лежат эти баллоны. Ну вот, наверное... муниципалитет этих городов, наверное, среди прочего, оценивает и безопасность таких перевозок. Не знаю, я не специалист.
Но при этом есть же такая история, как говорят, почему же массово-то не перейдут, не понимают собственной экономии. А я вспоминаю историю, когда массово начали выпускать дизельные автомобили, премиум-класса в том числе. Вот. Солярка всегда была самым дешевым видом топлива. Как только на рынке оказалось большое число дизельных автомобилей именно для личного пользования,
солярка
сразу
стала
солярка
дороже
стала
бензина.
Дороже.
Да. Было дело.
Поэтому... это просто рынок. Алексей Зубец был с нами. Алексей Николаевич, спасибо. Ждем вас снова.
С удовольствием.
Далее у нас будет информационный выпуск. Потом Макс с Мариной. Я к вам вернусь в 2 часа. И я думаю, что посмотрим, будем мы продолжать с вами турбину эту искать. Или, ну, ее пусть немцы сами ищут.